Пророк Исаия, 53 глава, 1 стих и ниже. «Кто поверил слышному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его. Не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем и наказуем, уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Вот этого места. Если спросить, о ком это говорится, я думаю, вы не будете долго задумываться, дорогие братья и сестры, о ком это говорится. Он понес наши болезни, он истязуем за нас. Кто? Иисус Христос. Мы прослушали. Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Кому? И мы сейчас узнаем, кому. И точный адрес. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые от Бога родились. Дорогие друзья, мы прослушали, что не приняли его. Пришел к своим, и свои не приняли. Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? А вот кому. Кто приняли, а тем, которые приняли, дал власть быть детьми Божьими. Для того, чтобы быть детьми Божьими, он нас искупил кровью своей, а свои не приняли. Это говорится о евреях. Евреи отвергли. Это не наш, это незаконно рожденный. И вот так и не приняли. А те, которые приняли, дал власть быть чадами Божьими. Приняли Христа люди. Мы приняли и дал власть быть детьми Божьими. И вот когда меня судили, был судья еврей, но мне, друзья, везет на евреев. Я был в армии, операцию делали такую тяжелую. Хирург был еврей. Вот недавно делали операцию, хирург тоже был еврей. Когда меня судили, прокурор тоже был еврей. И вот, когда судили, сказали мне, скажи последнее слово твое. А я ему говорю, как вам не совестно? Вы же мой брат во Христе. Иисус Христос из национальности еврейской. Мать его была еврейка. А вы по Христу доводитесь мне двоюродный брат, и вы судите своего брата. Как вы будете смотреть в лицо израильскому народу, когда израильский народ предстанет пред Богом? Это избранный Божий народ, и вы судите меня. И он, бедненький, опустил голову и сховался за кулисы, и больше не показывался. Пришел к своим, свои не приняли. А те, которые приняли, получили власть быть детьми Божьими. А быть детьми Божьими – это огромнейшее привилегие. Чтобы стать сыном или дочерью Божьей, это надо очень много золота заплатить. И я думаю, со всей земли золото собрать, и чтобы Бог приписал свою семью, и не хватило бы. Это очень дорого. А быть детьми Божьими по крови Христовой – это цена неоценимая. И вот мы прослушали. Пришел к своим, свои не приняли, а те, которые приняли, дети Божьи. И вот мы дети Божии, мы все счастливее на всей земле. Дети Божии имеют жизнь вечную, дети Божии имеют награду на небе. И так как мы дети Божии, мы должны быть послушными. А это самое важное, быть послушными. Ошибок послушный не делает, внимательный к Слову Божьему. И дети Божии будут собраны в одну семью, с которой уже не будем расходиться, разъезжаться. У нас будет тогда общий дом и общая радость. Собранию тогда не будет конца. А там будет настолько светло, настолько видно, мороза не будет. Сам Христос будет сиять лучами любви. И вот так, так как мы дети Божьи, мы прослушаем некоторую историю о деле Божьем. Сколько у меня ограничить временем, я не знаю. Я могу до вечера рассказывать. Пока солнце зайдет, братья тогда скажут, ну вот Иван все время занял, а нам что хочешь делать, чего мы сюда и приезжали, да? Я так и расскажу вам. То, что я участвовал за истину Христову, участвовал в некотором служении по силе возможности и по здоровью возможности, что Бог мне поручал. Я вам сейчас и кое-что расскажу с пережитого. Я не знаю прямо, с чего начать. Всего много и интересно тоже. Так и прямо растирался, я не знаю, откуда почать. Что мы дети Божьи, это хорошо, и отсюда мы начали. Я расскажу, поскольку знаю, наше братство, которое мы будем празднуем уже в августе месяце, слава Богу. Это организовалось братство под руководством Божьим в 61-м году, в августе месяце. У Господа всегда бывает особые числа. Если 40 лет и шли по пустыне, 40 лет пас овец Моисей у зятя, у своего тестя, 40 суток Иисус Христос был в посте, а потом вышел на служение, был искушаем. Когда тот раз я был в лагере, я вам рассказывал некоторые пророческие откровения. А сегодня расскажу вам, как лично я осознал это братство истинным и начал участвовать в деле Божьем с братством, которое сегодня именуется Совет Церквей. Тогда именовалась инициативная группа. А группа состоит из нескольких человек, это и есть группа. Потом превратилась в оргкомитет. Это уже больше, чем группа. А когда получили наименование Совет Церквей, это уже объемлет, это уже не группа, это не инициативная группа, это не оргкомитет, а это уже Совет Церквей. Вот вам будет интересно, как я участвовал против Совета Церквей. Меня вызначали старшим просителем по Беларуси и готовили из меня, так сказать, деятеля, выполняющего Слово Божие. И вот был я в этой, назвать ее церкви, всех бы. Нас группу готовили на курсы в Стокгольм, в Швецию. Я сдавал на пятерки все эти подготовительные занятия. Со стороны братства и со стороны КГБ тоже. Тоже там они участвовали, и тоже и там сдавал на пятерки. И вашим, и нашим получалось. И вот было последнее совещание. Зря я фотокарточку не привез, мы бы просмотрели это совещание. Под руководством Велисейчика мы направились в Москву. В Москве будет окончательная беседа с братьями нашими и тоже КГБ. И там они присутствовали. Так вот я расскажу. Я уже Минскую не буду совещание вам рассказывать, а расскажу московское совещание. И вот мы прибыли на совещание. Пришло собрание. И как раз совпадение 80-летия Якова Ивановича Житкова, председателя всех Б. На этот юбилей собралось с Америки, с Японии, с Китая, с Англии. Там был председатель Всемирного совета церквей Пейн. Там было очень много братьев и сестер со всей страны. И я участвовал в этом богослужении. Участвовал в 80-летие день рождения Якова Ивановича Житкова. Тайного Святворения посвятил. Ну, если вам интересно, последний куплет. Пусть Господь продлит вам годы, и не только лет до 100, но до той счастливой встречи, до пришествия Христа. И вот Житко устает и говорит: все вы, братья и сестры, говорили, но слез меня не покатилось. Но вот брат Ваня сказал, я тут заплакал. И так горько заплакал, и тогда вот все присутствующие, откуда что-то, такой небольшого роста, такой невзрачный брат, а такое сказал, что даже Яков Иванович заплакал. Ну, это я, между прочим, рассказываю вам. Хай будет на память вам тоже. И вот, когда все это, церемония пришла, день рождения, все желали, все молились. Ну, знаете, пожелает никто плохого, никогда никому не желает. Особенно верующие. И вот мы имели встречу с Каревым. Как раз в это время у нас отняли молитвенный дом. Это был 1962 год, вот так примерно был. Годы 60-е. И эту жалобу я тоже с собой взял. Одновременно меня готовят на курсы. И притом это будет великий деятель. Ростом не великий, но деятель будет большой. Братья и сестры, заняла я очередь. А там очередь. В кабинет брата Карева Александра Васильевича. Но я не буду там уже распространяться, как я туда достиг. Но до некоторой степени интересно. И вот пришел Велисеевич и говорит: братья и сестры, вот это брат Ваня, он будет скоро услышан во всем мире. Это большой деятель будет, это из Беларуси. Разрешите ему без очереди зайти к брату Карову. Все братья и сестры: пожалуйста, пожалуйста, пусть зайдет. Я захожу и сижу-то, не, стою у пороги. Думаю, что ж, дорогой наш брат, решает вопросы. А подходит старушка, говорит: Александр Васильевич, невестка меня вчера так обидела. Я хотела утянуть нитку в иголку, но искала очки и не могла. Она говорит: вот ты, старуха, не видишь, да я тебе утяну. И утянула. Это так меня разобидело. Я думаю, бедненький Александр Васильевич иголки с нитками здесь разбирает. Но я же приехал с большим вопросом. Молитвенный дом отняли. Думаю, здесь-то он, конечно, подключится со всеми своими энергиями. Он говорит: дорогая сестричка, мы вызовем вашу невестку, иголку с ниткой мы это уладим. Не плачь, старушка, не плачь, сестричка. Вот скоро вызовем, вот брат здесь, мы его отпустим, а тогда вот эту нитку с иголкой разберем дальше. Ну, дорогой брат, откуда вы? Я говорю: из Белоруссии, из Березино. И я так внезапно дальше перестал знакомиться. У нас молитвенный дом отняли. Он тогда вскакивает: что хорошо и сделали. Видите, понятно все, у меня сведения уже есть. И видите, ему понадобился молодежный хор. Детский хор организовал. Вот сведения все у меня лежат на столе. Доложили брату Елисеевичу, а Елисеевичек тебе привез сюда. Это ты крещение преподавал тайно там, в речке? Я молчу. Что у вас клубов нет? Что у вас нет дом культуры? Театра у вас нет? Что вы завлекаетесь молодежью? Нашли служителей. Это пена, а не служителя молодежь. Детки. Что у вас нет организаций комсомольских и пионерских? И правильно сделали, что отняли. Вот так прикрикивает на меня. Я, бедненький, весь опустился. И сам себе думаю: Александр Васильевич, это вы настоящий или КГБ подстроила, подгромировала лицо секретаря генерального СРБ. Скажите насоправды, это вы, это вам ясно выворачивали на допросе у 37-м году? И я заплакал там. Он, бедный, пустил голову и молчит. И ничего не говорит. Когда он заплакал, Александр Васильевич, это вы, наверное, настоящий, а не подгранированный. Он молчит. Потом собрался с силами, позвали Велисейчика. Я вышел, позвал Велисейчика. Это ты этого готовишь на курсы в Швецию? А что такое? Видите ли, организовал детский хор, молодежный хор. Вот как раз Коля, участник того хора. Он говорит, да. Ну, Александр Васильевич, это наш искренний брат, он поймет, он искренне надо, но эту искру надо направить в русло, и пусть она там зажигает. Так что, Иван Сергеевич, успокойтесь, успокойтесь. Ну, я вышел плачущий. И так разревелся там, сестра с Грузии стояла под дверями и все это слушала. И меня обняла и говорит, брат, ты героически поступил, правильно ты сказал, вот относительно. И вот после этой встречи у нас началась беседа против раскольников. Если братьям не разрешать рассказывать ли эту беседу, я вам ее расскажу. Пожалуйста, братья разрешают. И вот мы посели. Вам интересно, как мы сидели? Так я вам сейчас нарисую. Я сидел тут недалеко в дверях, возле порога. В случае что-нибудь я первый буду утекать, да? А дальше сидели Велисейчик, у меня сидел, дальше брат Моторин, дальше сидел по Прибалтике Левинданта, сидел Эгли, также по Прибалтике, дальше сидел брат по Ленинградской области Кирюханцев, Житков сидел, Андреев по Украине сидел, вот так по парадку, как сейчас их вижу. Первое слово сказал Житков, прочитал Слово Божие. Итак, пасите Божье стадо, которое у вас надзирается. Вот так, коротенько помолились. А теперь скажет брат по Украине, Андреев. И вот брат Андреев, я не буду грешить, если скажу в кавычках. Это не будет преступление. Так оно и было в кавычках, брат. В кавычках. Вот он стоит, говорит, братья и сестры, правильно сказал нам Житков, что пасите Божье стадо, ибо к вам вырвались волки, не щадящие стадо, вот эти раскольники. С нами Бог, с нами милиция, с нами органы безопасности. Мы нажмем на все гайки, мы завинтим все болты, мы не дадим пикнуть им. Я слово в слово говорю, конечно, всего я не скажу. Он говорил где-то около часа, но я скажу минуты четыре приблизительно. Так что вот в этом духе, слышите, дух, завинтим, закрутим, милиция с нами, орган безопасности с нами и с нами Бог. Вот тут-то я сомневаюсь, с ними ли был Бог. Это первую речь держал такую длинную Андреев. После Андреева выступил Кирюханцев. Там было две сестры-секретарши, которые записывали всю эту вот совещание ужаснейшего, конечно, Кирюханцев. И вот вы мне простите. Дорогие братья и сестры, с нами Бог, с нами Красная Армия, с нами милиция, и мы победим. И в этом духе. Я вам не буду рассказывать слова выступления, а дух. Потом выступил по Прибалтике Левинданта. Тоже в этом духе я не буду распространяться. Тоже такой дух. Ну а что он высказал? Слава Богу, Я не знал, почему он говорил, слава Богу. И вот он тоже в этом духе, потом устал. Величайчик, многоуважаемый Константин Степанович, и начал. В то время, когда у нас поднимаются целинные земли под руководством Никиты Сергеевича, и в этом духе встает Елисеевич и говорит: «Константин Степанович, мы газеты выписываем». «По делу, — говорю, — газетные статьи нам не надо здесь. Целинные земли поднимаются, мы это знаем. В адрес Раскольников скажи». «Так вот, я поддерживаю у две руки Андреева, ну, в этом духе я не буду распространяться. Моторин тоже поднялся и каже, что и он тоже, брат, сестры, там интересно, как они выступали, очень интересно. Но мне там более интересно впереди. Это так готовились наши дорогие братья, уважаемые всех беховцы, которые вот так выступали против братства Совета Церквей. Ну, заключительную речь сказал Житков. Вот он что сказал. «Братья, ну зачем вы так? Это я просто боюсь, завинтим, закрутим. Это наши братья. Ну пусть они сидят в тюрьмах, пусть в лагерях. Но это же наши братья, это заблудшие наши овцы. Их надо отыскивать, их надо отыскивать». Ну, руками отыскивать, знаете, чьими? Руками безбожников. В этом духе, но уже как-то мягче, и я аж повеселел, думаю, куда я попал. Так братья, так на братьев у всех подговорят, так мой папа отдал жизнь за Господа. И много с нашей церкви Березинской было 64 узника до 40-го года. Из них вернулось домой приблизительно человек 10-12, остальные там пали костями. Последний брат пришел, Юлик, вот брат Коля знает, он рассказывал все подробно, как их освобождали, так как освобождали совет всех Б. Если хотите, я вам расскажу, как освобождали. Когда фронт уже поджимал и было так туго во время войны, то Сталин сказал такие слова американцам: «Откройте второй фронт, мы задыхаемся». Американцы сказали: «Откройте церкви и молитвенные дома, а мы откроем второй фронт западный». Тогда приказ был такой от обороны СССР министерства: пройти по тюрьмам и лагерям с такими условиями. Создали законодательство о культах и о религиозных и положения, как вести себя. И пришли в Магадане, пришли к Житкову, пришли к Карову, пришли к Юлику, который сидел в Березинской церкви, и сказали: на таких документах вы согласны идти на свободу, организовать совет всесоюзно-славянских христиан? Там уже люди вас ждут. Там уже ждал Орлов, там ждал уже Андреев в Москве, и они подписали, где на поезде, и такими путями добрался до Беларуси. Вот эту всю историю он рассказал, какими путями освободили братьев, они стали во главе всех Б, остальные братья там упали костями и не вернулись. Вот брат Храпов много пишет об этом. Вы простите, я отвлекся, но это тоже к истории нашего братства. И вот когда после выступления Житкова, что это тоже наши братья, и они заблудшие, что их надо отыскивать, за их надо все-таки молиться, и Бог их вразумит, и они так станут под знамя всех Б. И вот такое совещание прошло. Оно и шло целый день с перерывами. Было 2 перерыва у нас. Пообедали, и снова совещание было. В этом вот духе завинтить, зажать. На завтра у нас должно быть совещание, только с большей числом присутствующих, так как готовили со всего Советского Союза братья на библейские курсы в Стокгольм. Так человек около 200 со всего Союза пошли на совещание при ЦК КПСС, и уполномоченному тогда был Пузин. Был Кураедов, потом был Пузин. И вот мы пошли туда на совещание. Вот тут будет еще интересней, особенно нашим молодым подрастающим братьям и сестрам, чтобы вы, если Бог продлить благовестие, и мы уйдем в вечность, чтобы, если будут вот такие на вашем пути такие бунтации в церквях, и враг будет сеять некоторые смуты наподобие всех бы, чтобы вы также из этого переживания взяли пример и урок и стояли за дело Божие даже до смерти. И вот на совещании при ЦК КПСС отдел религиозных культов под руководством Пузина. И когда мы зашли в этот зал, где проводилось это совещание над этими, которые будут ехать в Стокгольм на курсы, когда мы все уселись, ну, вы мне простите за этот случай. Там просвитель Сибири сел на втором ряду на стул, и как только сел, так стул с четырех ног разломался, и бедненький просвитель упал на пол, и этот Пузин стоял уже за кафедрой и говорит: вот этот просвитель имеет вес, что даже стула под ним не выдержало. Ну, это тоже хай будет к истории. И вот началась беседа. Вы думаете, Пузин открывает антирелигиозную литературу? Нет, Библию толстую открывает на своей кафедре. А сейчас обратимся к Слову Божьему. Открывает послание к Титу и читает: «Всякая душа да будет покорна выше власти, нет власти от Бога несуществующей, вся власть существующая от Бога». И читает так с распевом, и читает так, вот вроде православный поп, вот так с напевом прочитал. Сидит к ныне радный Лисейчик, старший проситель по Беларуси, ныне покойный, и говорит мне, под бок толкает: «Слышишь, Иван Сергеевич, это голос Бога. Это вряд ли такой имеет вес, как этот брат Пузин». Дорогие друзья, и вот такая шла беседа с нами. Я не буду все подробно рассказывать, а главное. Вот он говорит: уважаемые представители религиозных культов, в основном баптисты, иванские христиане, вы готовитесь для заграницы на библейские курсы. Сейчас я над вами проведу лекцию, как себя вести там за границей. Сейчас придет представитель из ЦК, также проведет с вами беседу по поводу, как себя вести там за границей. Вы знаете, что мы стремимся к светлому будущему, в которое не должна войти никакая религия. Никакое вспоминание, даже о Боге поминание, вы знаете? Вот эта Библия у меня на столе, она будет уничтожена. И вы будете нам помогать там за границей свертывать религию в рулон. Вот рулон скручивается. Вот так. Мы отсюда этого конца, а вы с того конца эту религию свернем в рулон. Когда с религией будет покончено, вы получите у нас вакантные места. Ну, кого механиком, кого преподавателем, а кого, ну, знаете, у них быстро получится. У кого директором, ну, конечно, непростые будут колхозники, но мы получим вакантные места. Один Бог только знает, что мне готовили. Но потом я уже получил, что мне Бог готовил. ихними руками. И вот в этом духе прошло совещание. Тоже шло долго, целый день. И вот надо в конце подписать вот этот акт, что мы прослушали лекцию представителя паралезных культов и представителя СЦК, который, я забыл фамилию, который нас ознакомили, как себя вести за границей. Когда вы туда приедете, скажете, когда вам зададут вопрос, что у вас сидят верующие в тюрьмах, совет церкви так называемый, вы будете отвечать, что это непокорные властям, и в любой стране непокорных пробирают в тюрьмы. Это равносильно, что и люди преступники, это одно и то же. Вот так нас обучали, и, наконец, прошло время подписывать анкету. Вот в этом духе. Заходят братья, и так это широким росчерком расписывается, поднимается на кафедру, спускаются и уходят. Мы сидим. Величайший мне шепчет, чтобы я разборно расписался. И вот подходит молодой брат, отворачивается вот так к публике, к братьям и сестрам, и говорит: документа безбожного, который противоречит Слову Божьему, не подписываю, если придется и жизнь отдать. Пришла моя очередь, я тоже захожу и говорю: а вы знаете, я же все-таки таки, ну, более осторожно, не зря я около дверей сидел, чтобы первому утечи, если в случае что-нибудь. Я тут тоже сказать безбожно документа, противишься Слову Божьему, это будет оскорбительно. Для Пузина и этого представителя, так я уже думаю, я более скажу лояльно, более нежно как-то, более по-братски. Я тоже, бедненький, отворачиваюсь и говорю: я тоже так, как и той молодой брат. Правда? Уже мягче, чем той. А то безбожно документы куда-то годится. Я тоже, как и той брат. И что вы думаете? Того брата двое в штатском повели в те двери, у задние. Ну, я ж тоже жду, туда поведут. А мой брат Константин Степанович поднимается. Так это для меня было настоящее землетрясение. Вы знаете, что он сказал? Он встал и таким крепким голосом на всего величайчика приложил руку к груди и говорит: змею пригрел на своей груди. А я думал, а я надеялся: эх ты, предатель ты настоящий. Ладно, я с ним разберусь, товарищи, не трогай, я с ним сам разберусь. Езжай домой в Белоруссию, учти, все с твоего кармана оплатишь. И вот эти 2 недели, что мы здесь проводим, и за то, что дорогу сюда и назад, все оплатишь в церкви. И принесешь, предоставишь документы, или же сам приеду, проверю. Езжай домой, прямо отсюда. Имеешь счастье, что я заступился, что тебе у твоей двери не повели. Я уже полностью обмяк. И так говорю: Константин Степанович. И прослезился, и говорю: дайте домой доехать, грошей у меня нема. А он каже: на, вот при всех братьях, говорю, забирай, только в церкви положи эту сумму, езжай домой. Ну, если вам интересно, дальше расскажу. Приезжай домой, вы думаете, Велисейчикова слово уже за 2 дня ранее прибегло. И он сам в Москве, слово уже его дома. Только приезжай на работу. Ты что, в Москву ездил, встречался с американцами, с китайцами, с японцами встречался? Ну, на Житкова юбилеи. Встречался со шпионами американскими. Поэтому снимаем тебя с работы. Я был помощник механика в райпромкомбинате. Снимаем с работы и отправляем в карьерно-кирпичный завод. Я что делаю? Сделали товарищеский суд, выписку из товарищеского суда. И сняли меня с работы. И я должен завтра идти в карьер копать глину. А я знаете, что сделал? Наш директор райпромкомбината выстроил себе дом за счет государства. Я 2 недели ему паровое отопление делал. Это тоже пусть будет к истории. И вот я собрал людей, которые там работали, и подписал, что директор сделал за счет государства дом себе. Вот лично мы работали ему, и он в свой карман нам ничего не заплатил, а ушло как за счет зарплаты. И мы ему сделали такой шикарный дворец. Все это написал, и адрес буду посылать к депутату Верховного Совета БССР Пушкину Казимиру Францевичу. Это такой был писатель-историк. И прихожу под вечер, конец рабочего дня, Гавриил Александрович, вы меня посылаете копать глину на кирпичный завод, а я вас пошлю копать глину в районы Магадана. Вот смотрите, какой документ я на вас состряпал. И все рабочие подписались. И вам грозит вот что. За что государство нам не платили, я это все завезу депутату Верховного Совета. Он за стола как прыгнет, чтобы отобрать эту бумагу, а я за дверью как прыгну и утек. На завтра на мотоцикл, у меня сундап мотоцикл, еще и теперь на ходу. Я за его завел и еду в Минск к депутату Верховного Совета. Мотоцикл у верующих поставил, пришел в дом правительства на 7-й этаж, прихожу в кабинет депутата Верховного Совета, а там написано «приемный день в среду», а я приехал во вторник. Завтра приемный день, а мне надо сегодня. Сидит охрана, 2 милиционера. А он сам выпускал атеистических лекторов. Он выпускал атеизма лекторов, которые ходили и проводили лекции против Бога. Ковал эти кадры, этот самый депутат. И вот я прихожу, милиция говорит, не приемный день, сегодня у него идет лекция, поэтому завтра придете. А я говорю, а мне на минутку только передать вот документы и назад. Я, ну тогда ладно, посидите во время перерыва. А я сказал, я сам сельский корреспондент и передаю сведения. А, ну тут тем более, посидите здесь. Я сижу, жду перерыва. Один милиционер пошел воду пить, другой милиционер пошел к телефону, а я слышу там в аудитории, у этого самого депутата, такой хохот. И я туда раз дверь открыл, соп и сел. А тут как раз возле дверей свободного. Коло меня сидел Основский. Это был главный механик по всей Беларуси над райпромкомбинатами еврей. Как только я коло сел, он Казимир Францевич, правда акцент, здесь посторонние. Тогда он, посторонний встать, я встал. Кто ты такой? Я американский шпион и пришел сюда к вам. А мне документы суда товарищеского с собой. А те документы, которые написал на директора, что он дом построил, я дорогой порвал их. Зачем? А эти документы, что меня судили как шпиона, его в Москве встречался с американцами, вот этот выписку из товарищеского суда я взял. Этот Основский подхватывает и говорит, ты шпион, ты шпион? Ну да, шпион. Он бедненький поднялся и бегом у той куток сел. Если у меня что-то будет сейчас взрываться, то он там может быть целый. А тут обязательно на смерть его разорве. Тогда этот депутат Верховного Совета, а ну-ка, шпион, подойди сюда ко мне к кафедре. Я подхожу. Так ты скажи перед всей аудиторией, ты пришел сдаться? И сведения у тебя есть? Ну, есть. Пришел сдаться. И вынимаю бумагу, как судили меня. Он прочитал. Какой ты шпион! Расскажи, за что тебе судили? За что тебе с работы сняли?
Расскажи смело. Вот при всех. Ну, я верю в Бога. Ну, вот так бы и сказал. Какой ты шпион. Так знаешь что, друг? Набери бумагу, садись свой пиши. Отрекайся ты от всех богов. Ну, я беру бумагу, сажусь там за столом, тут же в этой аудитории, и пишу. Отрекаясь от всех богов, которые произведены по вымыслу и уму человеческому, от деревянных, от золотых, от серебряных, от всякого рода материала, которые ни дышать не может, как пророк Исаия говорит, даже муху от себя не может отогнать. Отрекаясь от всех этих богов, верую в единородного Сына Божьего, и в этом духе я отрекался, и весь этот канцелярский лист до конца списал, переворачиваю на обратную сторону и продолжаю там отрекаться, который даровал спасение миру человеческому, всем странам, и вам, уважаемый Казимир Францевич, и вся ваша аудитория также нуждается, как погибшие грешники, в спасении. Там из зала он так долго отрекается, он нашу лекцию прорвал. А депутат говорит, неважно, неважно. Это важнее, чем лекции. Это тоже вам наука. Он же не знает, что я пишу. Он же радуется, что один христианин станет атеистом. А завтра по радио передадут и в газете напишут, что вот Иван Сберез у меня был такой ревностный, а теперь таки стал хороший атеист. Вот я отрекся, я ему преподношу вот эту бумагу. И что вы думаете? Он берет все это отречение и зачитывает. И не просто, а точно как в Москве тот Пузин читает, так вот по-православному. «Отрекаюсь от всех богов, которые произведены по вымыслу ему человеческому, от деревянных». В этом духе все зачитал, долго зачитывал. Я сижу, наслаждаюсь, слава Богу, победа за Господом, а не за дьяволом. И когда он прочитал, все слушали, потом сложил и говорит, вот это сильный документ, и забрал себе в папку, так положил. А теперь, товарищи лекторы, встаньте, кто возьмется Ивана перевоспитывать, встаньте, сидят. Говорю, встаньте, там на одного преподавателя, лектора, встаньте и возьмитесь Ивана перевоспитать. Молчит. Тогда, к вашему сведению, я тоже не берусь его перераспитывать. Учтите, что с мамкиным молочком впитывается, это касается наших детей, наших новорожденных. Вот что сказал враг. То вам не высосать, что всасывается с мамкиным молочком, вам не высосать никому. И вот это настоящий христианин, зубы об него поломаете, вот так сказал. Но это тоже относится к братству. Я рассказываю про себя, но это будет относиться к братству нашему. Думаете, так и тянулось? Я укусил его преисподний оводень. Есть такие летом зык на коров. Хвосты задирают и несутся. Теперь я не знаю, но давней так было. Его как зык укусил. Как ты сюда зашел? Сегодня у меня неприемный день. Как закричить? Я, бедненький, опять весь обвял. Казимир Францевич, вы думаете, так легенько к вам зайти? Нелегенько. Во-первых, там два милиционера сидят, не пускают. А вы знаете, я заделался сельским корреспондентом. И вам передачу надо передать, сведения, ну, которые я уже вам передал. А потом, вы думаете, я просто зашел? У вас такая тут веселая была, хохот. Вы, наверное, что-то так интересно сказали, что вы так хохотали. Вот я и завалил к вам под ваш хохот, под вашу веселость. А теперь знаете что, Казимир Францевич, я буду молить о вас Бога, чтобы вы были здоровые, чтобы в вашей семье была радость, веселье, болезни вас миновали, переживания, склыки семейные. Вот это я об этом молиться буду. И он тогда, давай твою бумагу, которую судили тебя товарищеским судом. Я ему подаю. Он берет красный карандаш и папирок этой писанины их пишет. Восстановить на работу. Восстановить поездку в Москву, оплатить там гостиницу оплатить на производстве, так как ты и начинал ехать. Оплатить гостиницу туда и обратно. И ты дров привез к зиме уже? Говоришь, что нет. Сколько тебе дней надо? Ну, хотя бы денек. 4 дня хватит? Хватит. После 4 дней выйдешь на работу прямо за свой стол, где ты работал, помощник механика. Написал резолюцию, подписывает. Зайдешь там внизу, на 2-м этаже, справа секретарша положит печать и штамп вот на мою роспись. Ну, с Богом, как ты обещал, и молись за меня. И опять победа. Я приезжаю домой, и 4 дня работаю дома, дрова там заготовляю, и только пришел. И сразу прихожу на работу, и за свой стол. Главный инженер меня за ухо и потянул к директору. И говорит, я осведомился. В карьере на кирпичном заводе его не было все эти дни. Вот уже, пока я ехал, приехал, еще плюс 4 дня добавил сам депутат. Вот больше недели нет его на работе. Прогул запишем и уволим, а мы даже передадим в суд. Даже твое место займя. А мы с тобой, показал решетку, а мы с тобой, наверное, будем у Магадана копать, у карьеры. Ты знаешь, что он завез? О-о-о. И что вы думаете, через неделю приезжает сам Пушкин к нам в Березино, приезжает в райпромкомбинат, и наш бедненький директор ни живый, ни мертвый. Приехали разбирать его дом. И сам не проговорился. Как чуть-чуть. Сам бы рассказал, что он сделал дом за счет государства. Але как-то промолчил. А когда все кончилось, процедура, он уехал. Этот Пушкин на 2 машинах приезжал. Он говорит, Иван Сергеевич, ты ту бумагу на меня завез. Уролился. Александрович, вы сделали себе дом, а вот скоро сын женится. Делайте сыну. Это все государственное. И дом государственный, и мой государственный. Делайте. Я вам еще 2 недели буду обогрев делать. Буду точить вам на здоровье. Я бумагу ту порвал. Он тогда говорит, знаешь что? Это же КГБ тебе гнетет. И меня настроили против тебя. А теперь ты мой лучший друг. И пусть сам командующий КГБ приедет, он мне ничего не сделает. Он так вот сказал. Правда, я вот пережил до некоторой степени вот эту перетасовку. И вдруг приезжает Алексей, брат Алексей Павлович, приезжает с Бреста братья и прямо ко мне на дом. Ну, а моя душа еще с Филисейчиком. До некоторой степени братство я считаю, до некоторой степени, учтите, только степени, это заблудшие овцы, но не так они далеко и заблудились, где-то так около стана близко, можно их скоро и позвать. Так что заблудшие овцы, но не совсем, даже вряд ли заблудшие, просто ошибающие. Вот так я подумал, приехали братья, и как начали беседовать со мной, как начали. Я как раз плакался, я вспомнил про своего папу, я вспомнил наше братство 30-х годов, и мне так стало жалко. Я говорю, братья, я заместитель пресвитера, я секретарь церкви, я казначей церкви, я представитель на республиканские областные совещания, так что я же и уборщик, я и истопщик у церкви, и все обязанности на мне. А если просвитер не даст нам слова? Просвитер будет сидеть, и если пикня, ему не дам. Я сам лично ему не дам слова. Мы так договорились. Пришли братья и начали приводить. Там было братьев, а 13-й неизвестно это был. Забыл его фамилию. Но неважно, брат Светлогорска. Это так записали в протоколе. И вот братья начали собрания. Представляете? Радостно, как запели живое слово. Ну, братья, у нас избирали братьев на проповедь, которая Б.О.Г. Бог пришел к иным. А вот такие проповедники по складам читали и специально для унижения верующих избрали таких стариков неграмотных, а грамотных в сторонку. А тут братья как начали проповедовать. И что вы думаете? Раскрываются двери, И сам Белисеечек заходит. Пока хозяин, я здесь. А там будет видно. И так мы, наша церковь, часть, конечно, присоединились. Но потом все-таки он меня не послушал и начал руководить собранием. Братья и сестры, это раскольники, это волки в овечьей шкуре пришли к нам. И поэтому, об наша церковь была 120 с лишним членов, встают и говорят, это наши братья, это наши страдальцы. Вся наша церковь состоит из страдальцев. И только просветили, еще два его помощника на стороне Велисейщика, остальные загонимы братства. И тогда Велисейчик протягивает руку, кто направо, кто налево. И вся церковь направо. А налево вот эти четыре человека. Слава Богу, я радуюсь, конца краю нет. Вот какая сила. А на хозяйку, где мы арендовали дом после отнятия Малютина, хозяйка, видишь, вот эти четыре, вот эта вся церковь нельзя называть. Это блудные овцы. Вот эта церковь, несмотря, что их четыре. Если пустишь церковь с четырех, дом будет твой. Если вот этих блудных пустишь, дом отнимут и тебе посадят. Вот так. А для них будет готова тюрьма. Так вот, избирайте. И что вы думаете? Я долго не радовался, моей радости пришел конец. Лежу под Велисеевичу руку, шмык, шмык, шмык назад. И ровно напополам. И Велисеевичек торжествует, а я опустил голову. Потом как-то ободрили братья Алексей Павлович. За евангельскую веру я отпускаю дом для молитвы. Вот с этого момента мы присоединились в 66-м году, полностью присоединились к братству Совета Церквей. И вот, чуть-чуть вернусь, разрешаете мне вернуться? Спустился самолет на Внуковском аэродроме. Волги подъехали. Кто здесь в Беларуси во всех Б? Елисейчик, мы. Нас было четыре с Беларуси. Посадили в Волги тут. Шиком приехали в гостиницу Ярославскую. Нам дали комнату с Елисейчиком. Пришла молодежь московская, Малоузовской церкви. Я говорю, что вы будете делать, молодежь? А мы будем готовить к юбилею Житкова. Я говорю, на Велисеевичек, оставайся один, а я езжаю с молодежью готовить. Ты в хоре поешь? Я говорю, я регент. О, тем более, поехали. И бедный Велисеевичек остался один, и я поехал. Сейчас я буду переворачивать пластинку на другую сторону. Приезжает брат с Могилева, Саша, Козловой фамилия. Приезжает брат Ваня. Братство решило тебе взять на совещание. Будет, Крюсков уже был в тюрьме, будет Винс, будут братья Совета Церквей, Батурин будет, я тебе повезу на мотоцикле, будет совещание ночью. Представьте, никто не спрашивает, кто из Беларуси, никто не ведет в гостиницу, по колено в болоте. Мы пошли в этом болоте за Киевом на островок, где было братское совещание. Там горел небольшой костер для возможности читать только. Некоторые были фонарики, светили для читать. А когда уже братья прочитают и ведут беседу, уже снова все потухалось, чтобы нас не отыскали. Я заплакал. Вот мои братья, те, которые и шли из тех времен 30-х годов, годов еще дореволюционных годов, которые несли, которые били крестом, которых били серпом и молотом. Вот они, братья мои. Вот с этого момента я ушел трудиться на дело Божие. И уже в 67-м году меня братья избрали благовестником Совета Церквей. Я согласился уйти на нелегальное положение и с братом Степаном Никитичем Мещеруком, ныне покойным, Мы с ним трудились 3 года с лишним. Это очень интересно вам рассказывать. Это очень даже интересно. Если хотите, тогда расскажу некоторые эпизоды, очень интересные, которые были связаны с природой. Вот один из моментов. Илью носил, есть и кто? Ворон. А воду пил с ручья. Знаете, что такое ворон? Прожорливая птица. За день она съедает 4 своих веса. Знаете, прожора какая, ворон? А если Илью надо есть, то что? Бог ему в горле делает перегородку. И он не глотает вот эту пищу. Мясо несет Илью. Летит карга с высоты, добро видать. А он сидит под кустом. Он спускается, плюх ему мясо. И с ручья напьется воды. Вот это подобие ворона, как Илью носил тогда в Ветхом Завете, то у Бога и сейчас тоже. В работе пускаются и вороны, и зверы, и дикие кабаны, и сороки, и так дальше. С некоторых переживаний, вот как Ильи, я вам расскажу. Как пророк Илья уходил от Изавели и скрылся в пещере, то Господь подошел к нему и говорит: «Илья, чего ты здесь?» Он отвечает: «Возревновал я о Боге, Спасителе моем». Возревновал я о Боге. Пророков убили, жертвенники разрушили, и моей души ищут. Но что Господь сказал ему? Я соблюл себе вот такое число большое, которое не преклонили колено пред Ваалом, и которые верны остались Господу. Один поэт писал такое стихотворение, что жалуется Богу: «Твоих изранили пророков, твои спалили алтари, приди, Господь, заговори». А Бог ему отвечает: «Не унывай ты, мой пророк, всему есть время и свой срок, не будет зла добру упрок. И у меня есть пророки, которые жиждутся имени моего, которые не преклонились пред Ваалом, что есть у Бога дети тайные, которые и враг их даже не знает, как». Был тайный ученик Иосиф Аримафейский. Когда не было где похоронить Христа, искренние ученики разбежались. Нашелся Иосиф Аримафейский, член Синедриона, но не участвовавший. Пришел Никодим, тайный ученик, и похоронили. Литр около 100 принес он бальзамирующее средство, так что у Господа есть. Как один брат говорил: если мы окажемся неверными Господу, станем негодны ни к чему, станем отступниками, то для Господа хватит тех воскресить людей, которые миллионами и миллионы жизнь отдали за Господа, не щадя ни семьи, ни жизни. И мы прослушали, как пророк Илья получал пищу от Господа при помощи ворона. Я не знаю, как по-белорусски будет он. Коршун или крумкаш? Сколько крумкаш? Когда братья приехали к нам из Совета Церквей, у нас было 5 деток. Младший был Павлик. Ну, Коля, наверное, помнит это совещание. Уже он был ладненький хлопчик. Но мою жену говорит: «Лиза, он надобен Господу». Когда пришли, отвязали осленка. Хозяева спрашивают: зачем отвязывать осленка? Сказали ученику: надобен Господу. И хозяева не противились. Надобен Господу, пожалуйста, пусть отвязывается. Моя жена ответила: раз надобен Господу, забирайте. А 5 дробненьких деток, и я ушел на служение. Я напоминал с братом Степаном Никитичем. Мы поехали на совещание братское, и нам дали служение сначала Западную Украину, Львовскую область. Мы там трудились, это также большая история. Специально напомнил вам пророка Илью, как Бог послал нам в избавление переживания, которые будут вам интересно запомнить, что у Бога в невыносимых условиях, безвыходных положений, у Господа есть выход с любых положений. И вот мы в Западной Украине, Прикарпатской Украине, Ивано-Франковск, там, наверное, знаете эти города, слышали. Мы трудились с братом Сёпом по церквям, где надо крещение преподать, где надо совершить бракосочетание, похороны там, беседы проводить. В регистрированные церкви мы ездили, проводили там собрания, поясняли, что это не блудные овцы, это искренние братья и сестры. А что наши братья всех бы вступили на путь предательский, вместе пошли с гонителями рука об руку. Когда меня судили, 208 том по порядку суда. Там было на первом листе: уважаемая наша местная власть, примените строгие меры к этому отступнику, перестал слушаться старшего просвителя, перестал слушаться церкви. Просим применить меры, мы с ним уже не можем дальше нянчиться. И вот когда меня судили, а чья это была бумага, догадайте? Елисейчикова, с подписью с нашей регистрированной церкви, 6 человек было подписано. Ну и Минске некоторые подписались. И вот сказал так прокурор: если этот пухлый том здесь комсомольцы не пускал детей своих, это мелочи все. Но если бы не эта Елисейчикова бумага, мы бы тебя еще не арестовывали. Вот кто тебе предал. Это ваш брат тебе предал. Так что он Иуда? Да, по-вашему Иуда. А по-нашему это наш труженик Елисеечек. И вот был такой момент, когда мы переночевали там на одном хуторе в Прикарпатской Украине с братом Степом, у одного старичка со старушкой. А утречком в 5 часов мы встали и уехали на Львов. Вслед кто-то нас предал. Милиция приезжает, у вас ночевали двое. И показывают фотокарточки наши. Нет, не ночевали. А потом этот брат-старичок: а что ж я наделал? А всякая неправда есть грех. Выскочил на милицию: вернитесь, ночевали двое. Ночевали. Уехали на Львов первым утренним автобусом. Пошли на остановку. Вы представляете? А всякая же неправда есть грех. Брат, сестры, я немножко отвлекусь. Есть правда Божия, есть правда человеческая, и есть правда иудовская, кого я поцелую, тот и есть. Три правды, да, человеческая, Божья и предательская, иудовская правда. Какую правду высказал этот брат-старичок? Иудовскую, предательскую. И что вы думаете, милиция на козлу? Простите, знаете, что такое козел? Легковая машина для начальства такая, крытая брезентом. Ну, там в некоторых местах Бобик зовут. И вот нас догоняют. А вы думаете, Бог не пришел на встречу? Пришел. У брата Сёпы разболелся живот до такой степени. Он начал кричать: ай, ай. Я на шофера остановись. Шофер остановился. И как раз там речушка текла. Мы подошли, спустились к этой речушке. Пока спускались, а кувет такой крутой, мы спустились к речушке. А брат Ваня, как рукой сняло живот, и не болит. Даже не верится, что и болел. Мы сели около речки, напились немножко воды у пригоршнями, сидим. Смотрим недалеко от дороги. Только мы успели сойти, как этот Бобик милицейский понесся за этим автобусом. Остановили, проверили. Никакого Ивана Степана там нема. Вернулись к этому деду, как усыпали ему и штраф удали за то, что обманул их. Скажите, братья и сестры, рука Божья, да? Чувствуется рука Божья. Вот один из моментов, который Бог непосредственно с нами присутствовал в любых невыносимых условий. Дорогие братья и сестры, я вам и начал нарочно от Ильи, и от этого Крумкача, да, я вам и продолжу об этом. Получите, у Господа все идет под руками. Вся природа, Крумкач, сорока, дикие кабаны, коровы, лоси, все. Волки тоже. Простите, что я вам буду рассказывать сначала про волка. Наш брат с города Минска, так как он заболел невылечимой болезнью в лагере там, в Магаданском районе, его списали и сказали милиционеру: выведи его подальше в тайгу, и пусть он помре там за ей гурбы, а волкам будет хоть чего перекусить. И вот вывели этого брата. Мы с своей женой любили у него ночевать в Минске. И вот он нам поведал эту историю про волка. У Господа все в ходу. Ну, я вам расскажу сейчас, вы догадаетесь, где Даниил находился? С немилосердными львами. Их нарочно специально не давали есть, чтобы побыстрее растерзать Даниила. Вот я сейчас вам расскажу про этого брата. И когда его вывели в тайгу, он стал замерзать 50 с лишним градусов мороз в фуфайке зэковской и зэковских ботиночках. Он умирает живой все-таки, он слабенький, он и так умрет, но тут уже мороз. И он говорит: Иисус, согрей меня, Иисус, согрей меня. И потерял сознание. Вот он так рассказывает: вижу, горит камин, жена готовит оладьи, жарится, парится, а я греюсь у костра. И вот вижу, тепло у камина, сижу, греюсь. Он умирал уже. Это забытье такое. Он открыл глаза, аж волк разявил пасть и дышит на его лицо. Он оживился, согрелся и говорит: ну что, друг, присланный от Бога спасать меня? И говорит: ну тогда согревай меня. Обнял его, и поднялась пурга, задуло их в этом. А мне было жарко, даже я с его объятием, и так лежал я всю ночь. А когда пурга миновала и засветило солнце, волк раскопал снег, вытянул меня и повел. Вел и подводит. Тот милиционер, который вчера его выводил, заблудился и замерз. Снимай фуфайку, одевай его шубу, одевай теплые валенки, одевай шапку теплую, эту милиционерскую или военную, и я тебе поведу дальше. Он так понял, так прочитал в этом волке. И когда волк его вел до захода солнца, там день коротенький, и привел к одному леснику. И вот лесник его встречает, он постучался, он говорит: я верующий, меня выбросили уже умирать, и волк меня привел, он волк сидит. И волк сидел до тех пор, пока хозяин не принял. И вот этот брат был портной, он шил одежду этого лесника и сказал, чтобы он всю историю рассказал, и таким путем он оттуда вернулся в Белоруссию, так где пешком, где как. Вот это Бог употребил волка, чтобы спасти брата, так как этот брат нужен был еще здесь. Что было со мной? Здесь будет Богом употреблена сорока. Когда я заглянул на минутку домой, то милиция увидела, что я дома. Не милиция, а агенты ихние. Я вовремя ушел. Они окружили лес и начали постепенно сжимать. Это возле хлебзавода, Коля знает. И хотели меня тут поймать. Я присел в лесу и ждал темноты. И темнота настала, я уснул. И потом просыпаюсь, уже было холодно очень, была осень глубокая. Иду в сторону милиции, прямо к ним в руки. Это потом я узнал. И этой темной ночью сорока щебечет в той стороне. Ко мне прилетит, опять туда летит. А я иду туда. Я остановился. Господи, твоя птица меня уводит. Я, наверное, в опасное место иду. Я повернулся и пошел за ее щебетанием. И иду. Она молчит. Вот я обхожу. Здесь болото. Здесь такой вот поваленный лес обхожу. И вдруг заблуджусь. Она снова прилетает и опять туда летит. Я за ней шел. Выхожу на дорогу. Между городские перевозки, большущая машина. Я подхожу к этой машине и рассказываю, что я верующий, меня ищет милиция арестовать. Мне надо ехать на Минск. А он мне поясняет, а я еду с Одессы, везу арбузы в Минск. Со мной ехал помощник мой. Но этот помощник на самолете полетел в Минск чего-нибудь купить. А ты ложись на место пассажира моего, и в документах вписан этот человек. И милиция меня уже трижды сегодня искала. Она ищет человека-рецидивиста под видом верующего. Это ты, Руда, это я. Я теперь про тебя знаю. Ложись, я тебе в Минск завезу. Вот так рассказал я вам, что Бог употребил сорока, чтобы вывести меня, чтобы милиция не попалась. Такие моменты были. Были такие моменты, которые уходили дикие свиньи и выводили от милиции. Был момент, что я заблудился, корова лежала там в лесу, и она провела меня в этот. Бобруйские сестры, можете убедиться, у вас оттуда сестра замужем в Бобруйске за братом, не знаю фамилию его. Ермолицкий, да. Это вот Ермолицкая, его жены, родителей корова была заблудилась, а я должен там ночью преподать крещение. Бог специально от стада отнял корову, и она заблудилась. Осталась. Я ее приподнял, и она провела прямо в дом брата. Кажется, Алексей он звался. Петр, да. А он живет возле лесу. Вот жена говорит: «Петя, корова нашлась. Корова-то нашлась, а брата Вани нет. А уже к крещению все готовы. Прямо его в дому ждут меня». А я говорю: «И Ваня здесь», прямо из леса. Они обрадовались. Было ночью крещение. И здесь тоже было Божье чудо сопровождения. Там было 7 душ к крещению. Это в Асфее, может, слыхали, где по радиоприемнику уверивали. Там отняли детей у слободы, вы слыхали про слободу. Вот в этом местности деревня Дубровы. Дубровы, да. В этой деревне я преподавал ночью крещение. И тоже было там Божье чудо, когда надо было прочитать Слово Божье перед крещением. Явилась звездочка, прямо вот опустилась, как фонарик, и светила до тех пор, пока шло крещение. Есть братья живые, которые это помнят. И когда только крещение кончилось, и звездочка эта ушла светить, и мы направились к брату домой совершить вечерю Господню. И обратно вдруг милиция по лесу идет, трещит все. Братья пришли в разведку, брат Ваня Слобода, брат Викентий Слобода. А мы полегли, которые там были к крещению, и ждем. Они говорят: «Братья, не волнуйтесь, это стадо лосей идет, это не милиция. Идут к озеру на водопой». И мы встали спокойно, ушли. Дорогие друзья, у меня много есть рассказывать из пережитого, непосредственно, что было связано с рукой Божьей. Он употреблял где надо людей, где надо птиц, где надо зверей. Скажите, братья и сестры, рука Божья, да? Чувствуется рука Божья. Бог непосредственно с нами присутствовал в любых невыносимых условиях.